инвестиций, президент Национальной лиги управляющих. Почему мы имеем такие показатели, которые мы имеем? Какая у нас экономическая ситуация в стране? Сколько получает средний сотрудник ФСФР России, Сергей Константинович? Ну, вот я недавно услышал, советник, вернее, специалист получает 11 тысяч рублей. Ошибаюсь, нет? Близко к теме. Ну вот какую рекламную кампанию должна провести управляющая компания, чтобы человека, получающего 11 тысяч рублей в Москве, ну пусть премия это будет там 20 тысяч рублей, сделать из него пайщика? Ну, сами понимаете, что это невозможно. Если говорить про регион Российской Федерации, то был недавно в Пензе, там средняя зарплата по городу 6 тысяч рублей. Ну, соответственно, говорить о пайщиках в городе Пензе, наверное, пока еще несколько рано. Теперь то, что говорим по поводу издержек нашего бизнеса. Ну, вот как выступал уважаемый Иван Валерьевич, издержки не важны. Ну, вот как представитель бизнеса могу сказать, они все-таки важны. Важны почему? Потому что такое управляющая компания в Российской Федерации? Это 50-60% людей, которые работают в бэк-офисе. Соответственно, в принципе, если мы говорим про глобальные рынки, мы сейчас не конкурентоспособны. Управляющая компания в Америке – это 5-6 человек, Европа – это 10-15 человек. У нас это 50-70 человек, это средняя управляющая компания. Из них 40 человек будут работать в бэк-офисе. Как от этого избавиться? Вот как раз в этом нам может помочь ФСФР России. В первую очередь надо передать посттрейдинг полностью на уровень спецдепов. Получается, что сейчас происходит дублирование функций. Посттрейдинг ведем мы, как управляющая компания, и эту же функцию выполняет спецдеп. Соответственно, чтобы этого не было, мы передаем лицензионный риск, который, к слову сказать, на нашем рынке экономический риск не является основным, как ни странно. У нас основной риск – это лицензионный. Соответственно, если ФСФР России будет проводить эту линию и передаст лицензионный риск, в том числе спецдепу, то вот эти 50-60% работников управляющей компании, ну, соответственно, они могут заниматься уже непосредственно бизнесом по управлению, а не отчетностью, представлением отчетностью, внутренний контроль и прочее. Что, если мы говорим по поводу МПФов? Вот в последнее время из Министерства финансов поступают такие сигналы. Давайте сравнивать доходность по НПФам, по пенсионным накоплениям, в частности, с накопленным коэффициентом инфляции. Мы посмотрели за все вот это время существования пенсионных накоплений, только три управляющие компании, которые управляют средствами ПФР России, переиграли накопленный коэффициент инфляции. Это как раз те управляющие компании, которые инвестировали в акции и, соответственно, купили их и забыли. Соответственно, в кризис они упали больше всех, ну и сейчас, конечно, они поднялись выше всех. Если мы говорим про мировой опыт, то, конечно, настолько социально значимые деньги инвестировать без соблюдения основных коэффициентов, ну, наверное, все-таки не стоит. Поэтому, если у нас такая высокая инфляция в стране, очень тяжело негосударственным пенсионным фондам развивать свой бизнес, очень тяжело им привлекать клиентов. Отсюда появилась вот эта кривая ситуация с минимальной гарантией доходности, когда негосударственный пенсионный фонд, чтобы привлечь клиента, заманивает его тем, что он гарантирует ему как бы ежегодный доход. И получается у нас такой квазидепозит, когда человек, по сути, в любой момент может выйти из этой системы и получить при этом гарантированный доход. Потом, соответственно, вот эта минимальная гарантия доходности, которую НПФ дал своему вкладчику, участнику системы, он, соответственно, передает это на уровень инвестирования, на уровень управляющей компании. После этого мы имеем те банкротства, которые мы имели в 2008 году. И опять же, по итогам 2008 года, в чем есть пожелание к ФСФР России? Ну, есть пожелание все-таки изменить контроль. В том плане, что у нас очень хорошо и слаженно работает контроль за ситуацией, когда управляющая компания не вовремя на сайт правила фонда повесила, когда отчетность на один день просрочен. И штраф за это от 500 тысяч рублей, что в принципе немалые деньги. А если мы говорим про ситуации, которые были с банкротствами управляющей компании, которые действительно, ну что там греха таить, обманули своих клиентов, то государство никак не смогло помочь клиентам. Отсюда уровень доверия между клиентами и рынком, он резко упал. И сейчас негосударственные пенсионные фонды, они размещают свои средства в основном в коптивных управляющих компаниях. Ровно то же самое происходит на уровне страховых компаний. Ну и если мы говорим про страховые компании, то все вы прекрасно знаете, что топ-10 страховых компаний, они инвестируют без вексельных схем. Все остальные страховые компании в той или иной степени используют вексельные бумаги. Поэтому если мы хотим очистить страховой рынок, то его хотя бы надо уравнять с рынком негосударственных пенсионных фондов в части пенсионных резервов. То есть при этом линейка инструментов инвестиционных она останется широкой, но мы хотя бы не будем иметь векселей. И если мы говорим про негосударственные пенсионные фонды, при всей той кривизне, которая есть на рынке, все равно ситуация намного лучше, чем в отрасли страховых компаний. Если мы говорим по поводу пенсионных накоплений, тема очень модная, да, в последнее время особенно. Все мы помним, как в 2002-2004 году, когда писался 111 закон, естественно, все хотели передать средства ПФР России частным управляющим компаниям. Оставили эти деньги в ВЭБе. Эти деньги ВЭБу не нужны. И мало того, мы потихоньку, если оставить ситуацию такой, какая она есть, мы придем к опыту Чили. В Чили, в принципе, написали очень неплохую систему, списали ее с Швейцарии, она работала. Почему они споткнулись? У них не хватило инструментов для инвестирования внутренних. Ровно то же самое будет у нас. Либо мы будем привязывать инвестирование наших пенсионных накоплений к конкретным инфраструктурным проектам, к концессионным бумагам, либо к 2015 году, даже при сегодняшней ситуации, мы уже будем иметь дефицит инструментов инвестирования средств пенсионных накоплений. Вот. Ну, что касается ритейла, как мы можем помочь в этом плане? Ну, кроме того, что экономическая ситуация в Российской Федерации может стать лучше. Второе – это наделить агента, в основном это, естественно, банки, правом являться налоговым агентом. То есть, соответственно, по всем паям, которые были оформлены через агентов, они смогут отчитываться перед налоговыми органами и представлять туда информацию. Это нужно для Российской Федерации. И как раз из-за того, что слишком большая территория, и если агентский пункт находится в Владивостоке, разница во времени большая, вы, соответственно, должны предоставить информацию в центральный офис. В центральном офисе в это время может вообще физически никого не находиться. Поэтому это нужно делать, и это можно делать только с помощью Министерства финансов. И второе, без чего мы, конечно, не обойдемся для того, чтобы увеличить ритейл и поднять количество пайщиков, это, безусловно, надо вводить налоговые льготы для пайщиков, которые владеют паем на срок, неважно, больше года, трех, пяти, эту цифру можно обсуждать. Но в любом случае, действительно, опыт Москвы показывает, что если будет налоговая льгота, количество пайщиков все равно будет больше, чем то количество, которое мы имеем на сегодняшний день. Ну, вот, пожалуй, что основные проблемы, которые можно упомянуть для того, чтобы сделать отрасль коллективных инвестиций более привлекательной. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, есть ли длинные деньги в российской экономике? Они есть. И мы даже знаем, где они находятся, да? Нет, не думать, не за границей, нет. Они находятся в недвижимости, они находятся, сейчас, скажем, одна из форм пенсионного обеспечения будущего граждан – это вложение в квартиры, которые при сдаче в аренду приносят постоянный доход, обеспечивающий безбедную старость. Просто пример привел. Или там депозиты в банках, которые являются так, предметом постоянного ровера, да, там, ну, они могут двигаться, но, в принципе, это длинные деньги и так далее. Да, да, в Америке эти длинные деньги во многом сидят в совместных фондах, инвестируются таким образом, находятся в акциях. Вот давайте обсудим, а почему у нас как бы эти длинные деньги там. Это одна сторона. Вот, хотелось бы об этом поговорить. Почему у нас там в акциях эти деньги не сидят? В чем дело, как бы? Или на самом деле все это есть, просто тут вот как раз передо мной прям сидят руководители компаний, которые наверняка знают на все эти вопросы и ответы. Ну а вторая сторона, это, конечно, ну, у нас как бы институты, институциональные инвесторы плохо развиты, ну потому что у нас, извините, у нас разнообразие инструментов для этого, но оно очень маленькое. У нас есть НПФ, да, вот, пожалуй, это единственный сейчас серьезный инструмент. Но я не говорю про государственное пенсионное обеспечение, накопительное. А вообще в мире существует гораздо больше инструментов. Корпоративные схемы пенсионные. Да, страхование жизни, счета 4, в Америке 401K. Там, да, как бы. А почему у нас нет? Ведь на самом деле, как бы были бы, эти деньги пошли бы туда, которые есть, длинные деньги-то в экономике есть, деньги граждан. Вот давайте вот два вопроса. Значит, первое, почему, или все в порядке, на самом деле все уже в акциях и все хорошо. Просто, ну, как бы их маловато пока, этих денег. Вот. Или какие-то проблемы есть. Давайте вот на эту тему. Пожалуйста, я не хочу фамилии, как бы, у кого-то там вызывать, что называется, да?
А я хочу фамилии, я просто, фамилии. Да, я коллеги из индустрии ритейла. Может быть, все в порядке, или, ну вот я по-своему сформулирую вопрос. Можно ли рассчитывать на, и что для этого нужно сделать, может быть, не на что рассчитывать, нет таких мер, которые могли бы стимулировать интерес граждан к российскому фондовому рынку. Кстати, это все ведь очень тесно связано, да, этот долгосрочный инвестор, где они, на национальной бирже будут или на национальном рынке недвижимости, и вопрос нашей конкуренции с рынком недвижимости, будут ли это закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, а значит инвестиционные паи-пайщики на финансовом рынке, или это будут прямые инвесторы в недвижимость. Это то, с чем вы конкурируете, Виктор, Олег, я бы просил там Жень Данкевич, будьте добры, выскажитесь по этому поводу. У нас здесь, кстати, присутствуют и региональные компании, которые ну, просто больше других испытывают на себе сложности с регулятивной нагрузкой, которой они должны подчиняться в осуществлении своей деятельности. Прошу вас.
Хорошо. Давайте я попробую. Ну, во-первых, сложно не присоединиться к моменту, связанному с налоговыми льготами, связанными с долгосрочным владением любыми ценными бумагами. Тут даже говорить просто не о чем. Это может быть выражено как в таких простых мерах, как снижение или уменьшение налога при владении более чем, так и в специальных типах счетов. Мы не против, мы строго за наличие подобных типов счетов. Почему? Потому что, на мой взгляд, вообще в индустрии коллективных инвестиций, я вот буду немножко не о ритейле говорить, а скорее вот об этом, существует определенная проблема, да и у нас она тоже проявляется, связанная с, сформулирую ее так, мы не защищаем тех, кого бы следовало защищать, и мы не даем возможность получить достаточный риск тем категориям инвесторов, частных инвесторов, которые к этому риску готовы и которые к этому риску склонны. Что я имею в виду? В индустрии коллективных инвестиций при сегодняшнем регулировании практически невозможно получить достаточное количество риска, если ты маломальски понимающий в этом деле человек. То есть если ты хочешь отдать управляющему деньги с тем, чтобы он с ними поступал ну, как-то чуть более агрессивно, чем вложение в индекс, фактически ты не имеешь такой возможности, потому что процедура квалификации крайне неудобна, крайне неэффективна. Она значительно более неэффективна, чем там вот схемы, связанные, кстати, они тоже неэффективны, агентские схемы, потому что существующая процедура покупки паев, она тоже достаточно сложна, как это ни странно. Я вот чуть-чуть возражу, вот тут был аргумент, что человек, у которого зарплата там 20 тысяч рублей или 6 тысяч рублей в пензе, он не купит пай. Но я уверен, что каждый второй из тех, у кого зарплата в пенсии там, 6 или 10 тысяч рублей, покупает доллары. Если мы сейчас тут два графика повесим, график рубль-доллар и график любого российского ПИФа, я не уверен, какой из них будет лучше для инвестора. Но, так сказать, падение доллара не мешает каждому второму и зарплата в 20 тысяч рублей иметь в своем инвестиционном портфеле, собственно, единственный инструмент, да, иностранную валюту. Это не вопрос заработной платы. Это не вопрос заработной. Там тоже риски. Он был 40, сколько он у нас был? Там 40 почти. Сейчас он 28. Это вообще приличное падение. В этом году фондовый рынок такого не испытывал, слава богу. И тем не менее, это вопрос отношения к инструменту, это вопрос легкости его приобретения и так далее, и так далее. То есть, возвращаясь назад, несомненно, налоговые льготы и возможность приобретать те или иные инструменты, то есть расширение возможностей для квалифицированных инвесторов, изменение порядка и принципов квалификации инвесторов могло бы достаточно значительно стимулировать приток их. Более того, Я хочу сказать, и, наверное, сейчас вот коллеги, сидящие рядом, это, собственно, цифры объективные, тут даже подтверждений не нужно. Максимальный приток частных инвесторов в брокерские инвестиционные компании был ровно в пик кризиса. То есть, когда бумаги были самыми дешевыми. Что, собственно, явным образом свидетельствует о том, что люди-то, в общем, они понимают, что акции есть и что их нужно покупать. Просто когда они дешевы, они их покупают. Когда они становятся дороже, они их покупают меньше. Соответственно, если это простимулировать теми или иными способами, там, в том числе налоговыми, регулятивными и так далее, они будут покупать их больше. То есть, в принципе, инвесторы готовы их покупать. Что касается нехватки инструментов, ну, это, наверное, вопрос не к фондовому рынку. Почему на наших двух вместе взятых биржах там, бумаг обращается маломальски ликвидных меньше, чем на любой одной перечисленной в списке конкурентов, это вопрос не к биржам, к сожалению. Это вопрос к комитетам, ну, даже не к комитентам, а, наверное, ко всей системе, которая позволяет эмитентам выходить. Почему самая низкая дивидендная доходность в России, не только в БРИКе, но и, по-моему, вообще самая низкая в мире, даже если говорить об абсолютных значениях, она довольно низкая. А если говорить об отношении, скажем, дивидендной доходности российских компаний к ставке процента, ну, там, допустим, к ставке рефинансирования того или иного центрального банка, то я думаю, что мы просто замыкаем любой список, который мы могли составить. Это привлекательность инструмента. В конце концов, акции, если кто помнит, покупают не только для того, чтобы продать их дороже, вообще в развитых, и не только уже в развитых странах. У многих китайских компаний при гораздо более низкой, ну, относительно сравнимой ставке рефинансирования, дивидендная доходность 5-6%, причем у компаний, которые растут и не являются голубыми фишками, является нормой у компаний второго эшелона. У нас это не так. Но это, еще раз хочу сказать, что это вопрос не к фондовому рынку. Ну, можно достаточно много говорить, но если сфокусировать и назвать конкретные вещи, то есть это действительно, да, налоговые льготы во всех их формах, то есть это могут быть пенсионные счета, которые можно открывать в брокерских компаниях, это может быть то, вот, о чем говорилось, просто о налоговой льготе по владению любыми ценными бумагами на срок больше чем. Я считаю, это было бы очень эффективным. Изменение порядка квалификации инвесторов и требований и изменение регулятивные в области коллективных инвестиций, позволяющих более четко и жестко дифференцировать тех, кому мы позволяем, то есть бабушек, условно говоря, в кавычках, которых мы должны защищать более жестко, чем мы делаем это сейчас, потому что, ну уж не могу не упомянуть про возможность купить валютную пару с 500-м плечом для фактически любой бабушки и невозможность для человека там, с миллионом рублей купить маломальский рискованный фонд для квалифицированных инвесторов. То есть эту ситуацию, на мой взгляд, нужно менять. Спасибо.
Спасибо. Комментарий, Роман, хотел.
Ну, просто по совокупности нескольких выступлений я вспомнил последний свой визит в Киев неделю назад. И пример того, как сейчас Варшава выигрывает конкуренцию у Лондона. Не Варшавская биржа у лондонской фондовой биржи, а Варшава у Лондона. Сейчас все украинские компании, без исключения, размещаются в Варшаве. И на текущий момент ситуация следующая. Вот там, русская дочка Инвестбанка одного, не знаю, называть ее, не называть, вот, да, говорит, что они сейчас вынуждены открывать офис в Варшаве, потому что их лондонские СЛЗы не успевают продать лондонским клиентам бумагу украинской компании на Варшаве, потому что за полдня книга закрывается за счет польских пенсионных фондов, которые вот, там, 100-200 миллионов долларов за полдня покупают украинские бумаги. Спрашивается вот к вопросу о дефиците инструментов для российских пенсионных фондов. А вот может нам все-таки тоже посмотреть, у нас огромные пенсионные деньги, может нам тоже вот дать возможность и вообще простимулировать, если мы хотим строить МФЦ, вот Украина вроде рядом совсем тут. Вот, мне кажется, вот на поверхности вопрос лежит, вот просто на поверхности.
Я вот еще раз хочу вернуться к экономизации роли регулятора. Вот стимулирование внутреннего спроса любыми способами. Да, инфраструктура, да, контроль рисков, да, соблюдение правил, норм, отработка технологий, защита инвесторов и так далее. Но вот каждый из нас, он подпишется под каждым из наших выступлений. Стимулирование внутреннего спроса, стимулирование вложений длинных денег и при этом еще снижение регулятивных издержек. Потому что ну, и отрасль перегруженная, история с квалифицированными инвесторами. Да, наш Карфин страдает, да, когда по указу президента должен обслужить переход акций из одного владения в другое и не может это сделать в связи с ограничением в одном регулировании, второе и так далее и тому подобное. Вот. Вопрос о регулятивных издержках, мне кажется, уже пора поставить вот, как бы на российском финансовом рынке, тем более, что без этого мы не решим вопросы привлечения не только российских эмитентов, но и упустим шансы привлечь эмитентов из вот, как бы, постсоветских государств.
Спасибо. Ну, можно, я предлагаю продолжить.
Ну вот, я не очень хотел выступать, честно говоря. Ну, раз уж... Мы очень себя любим вообще, в принципе. Очень хорошо к себе относимся, понимаете? Но мы с таким удовольствием говорим о том, что мы подписались бы под любым вот законом, правильно? Я бы тоже подписался. И что от меня? Ну, подпишусь и пойду дальше. Прекрасно там. Вот Женя Данкевич говорит. Правильные вещи, но а вот мы сами, вот прошло 5 лет, мы должны себе сказать, что мы работали плохо, вот что мы ничего-то не сделали. Надо вот говорить ровно о том, на мой взгляд, что мы сами можем сделать. Вот что мы сами можем изменить в этом рынке, потому что я, извините, здесь не вижу ни Кудрина, ни Набибуллину, ни Медведева, ни Путина, никого не вижу, поэтому я могу там... Красивые фразы говорить, призывать, наполнить, так сказать, нашу страну, так сказать, деньгами и население. Там. От меня это не зависит. Поэтому на сегодняшний день вообще надо говорить ровно, вот, на мой взгляд, мы же здесь все профучастники, там, профессионалы. Мы конкретные люди, от которых зависит, в том числе от нас, зависит, как будет развиваться этот рынок. Давайте попробуем поговорить о том, что от нас зависит. Вот от нас, вот мне нравится, вот Рома сделал предложение, давайте сами для себя определим, что из себя представляет МФЦ. Я с ним не согласен только в одной теме. Не все МФЦ, а вторую часть. Первую половину пути мы прошли, осталась только вторая половина. Да? Вот. Поэтому что из себя представляет вторая половина дороги к Международному финансовому центру? Первая, вторая, третья, четвертая. Это в наших силах? В наших силах. Давайте подумать. Дальше. Что вообще в целом, на мой взгляд, нужно сделать, если уж на то пошло? Надо по образцу Владимира Владимировича Путина организовать Народный фронт. Вот я считаю, надо давно нам объединиться всем общественным организациям, о которых мы уже 1000 раз говорили, у нас их штук 8. Объединиться, вот мы сейчас пытаемся каким-то образом создать там 20-30 законов и показать их всем, которые мешают нашему развитию. Прекрасно. Я полностью сказал, закошмарили нас нормотворчеством, это абсолютно четко. Давайте четко выйдем с инициативой о том, чтобы был принят мораторий на все нормотворчество, ухудшающее инвест-климат. Мы не просим, чтобы ничего не принимали. Нет, только то, что ухудшает инвест-климат. Давайте посмотрим. Дальше. Создание реальной комиссии по развитию рынка. Мы можем, наконец, Нас не убьешь. Мы вот с господином Саватюгиным и год тому назад, и полтора года. Как существует эта комиссия по развитию рынка без участников рынка, так она и существует. Ничего не меняется. Я причем не хочу здесь ни в коем случае не критиковать ни ФСФР, ни это, только нас. Значит, давайте все-таки попробуем каким-то образом создать какой-то орган, который бы все-таки развивал этот рынок с нашим участием. Это, по-моему, правильно. Финансовая грамотность. Это не просто там должно быть что-то такое, кто ничего не понимает. финансовая грамотность – это не наша только задача, это задача всей страны, потому что население страны за финансовой грамотность теряет миллиарды рублей каждый год. Каждый год. Это значит недвижимость, это значит там банки, депозиты, там вообще это налоги в том числе. Теряет в различных там непонятных пирамидах и во всем остальном. Это что? Но почему-то отдуваться за все это должны мы, финансовые. Это общая национальная проблема. Такая же, как борьба с курением. Давайте об этом скажем громко. И говорить, что мы готовы, так сказать, быть флагманом, готовы, так сказать, быть во главе, поднять знамя, мы это будем заниматься, но это общая российская экономическая проблема. Дальше. Мы совершенно, вот про инвестора, у нас абсолютно мы не уважаем российского инвестора. Тысячу раз говорю, до тех пор, пока не научимся уважать российского инвестора, никто не будет уважать нас. Хватит лебезить перед иностранным инвестором. Вот даже вот выступал уважаемый Яков Моисеевич, он делит розничные инвесторы и иностранные инвесторы. Совершенно новое понятие, понимаешь ли? Яш, ну, наверное, может, оговорился, не знаю, но есть иностранный инвестор, есть российский инвестор, понимаешь ли? И у российского инвестора должны быть лучшие права, лучшие условия, чем у иностранного. Этого нет. Я полностью согласен, так сказать, там, с Олегом Вячеславовичем, который говорит по поводу Сбербанка 9 миллиардов. Собрали? Собрали. Но IPO, ВТБ, как у нас сейчас акционеры, а, повысили? Не, ну собрали-то понятно, но сейчас цена уже выросла вообще до права. Нет, правильно. А ВТБ есть, есть. А Кость-то никто не снял? Не снял. Правильно, молодцы, ребят. Молодцы. А кто-нибудь за это пострадал? Да никто. Да плевать нам на них. И вообще, в принципе, какое отношение к рынку? Вот Миловидов прекрасно работал, молодец, дали ему медаль. Супер, я знаю. А вот, например, господин Николаев, 70 лет ему исполнилось в этом году. Вот хоть кто-нибудь медальку ему какую-нибудь за 20 лет работы на рынке дал? Никто. Ему сказали, спасибо, мужик, работай дальше. Вот помрешь, мы это тебе вспомним. Понимаешь, и так далее, и так далее. То есть, ну я не знаю. Ну, вернуть рыночные принципы. Мы говорим о том, что мы работаем. Сейчас, вы посмотрите, идет сплошное... Как вот мне понравилось там из ФАСа, там красивая формула. Мы должны сделать, чтобы биржевая цена похожа была на рыночную. Ну супер, ну как вот как это можно понять? А это один из руководителей ФАСа. Вот вот я послушал первое выступление, мне так понравилось, еще немножечко, и окажется, что Рубен сам придумал это слияние, и вообще, и он это все это главный зачинщик, и вот, и что ему потом делать, не знаю. Всех опросили по поводу слияния, кроме ФАСа. ФАС сидит, Юлия Эдуардовна, я не хотел вас ни в коем случае подставлять, но тем не менее. ФАС здесь ни при чем. А что конкуренцию в регионах начисто убили, это точно. В регионах там почему-то до сих пор считается, что вот-вот будет 50 миллионов, значит, тогда компания надежная. А то, что наш этот уважаемый пром, как его, банк там, в тридцатку входил, и никакие его параметры не спасли, Межпромбанк, да, никого не волнует. Поэтому, что еще? Я считаю, что, ну, что надо делать, кроме всего прочего? Значит, да, с руководством мы совершенно не умеем работать. Мы отпустили президента в Гонконг, он туда приехал, начал называть Дерипаску счастливчиком, что он там разместился. Какое счастье! Для нас это горе, а для него счастье. Ну, коллеги, сколько, ну куда дальше-то, понимаете? Куда дальше? Поэтому нам поменьше таких счастливчиков. Вот счастье то, что шестой выпуск за рубежом размещение закончился ничем в этом году. Вот это счастье. Так им и надо. Надо размещаться вот на ММВБ. На большой, на малый, мне без разницы. Но у нас. Поэтому, я не знаю, ну что еще. Москва на 68-м месте, да? А президент говорит, полпути прошли. Ну, так я и не помню, чтобы мы были на 150-м. Понимаете? Коллеги, Давайте еще раз, давайте начнем с себя, да? Вот конкретно, чтобы каждый понял. Вот мы, например, сейчас вот поговорили, например, договорились. Вот мы постараемся, например, там, может быть, там, по МФЦ разработаем свои правила. Какие они есть? Ну, мы их постараемся сделать. Постараемся, так сказать, опубликовать эти законы. Например, по финансовым консультантам. По всей стране должны быть финансовые консультанты. По-любому, в каждом городе, там, Бухуевский каком-то, черт его знает, должно быть два финансовых консультанта, куда простой крестьянин мог прийти и о чем-то поговорить с ними, да, куда вкладывать, что делать. Ну, нет такой сейчас возможности, нет, никто ничего не знает, понимаете? Поэтому я все-таки сторонник того, чтобы мы решали ровно те проблемы, которые можем решать мы, а не Кудрин, не Набибулина, потому что их все равно здесь нет. И мы такие красивые выглядим, всем вот, даем рекомендации, 5-10. Лучше давайте кодекс корпоративного управления применим в своих компаниях. Вот у меня есть там, предположим, везде советы директоров. Прекрасно. А независимых мало. Готов через год ввести туда независимых. Дальше, давайте во всех регионах сделаем управляющие компании пенсионными деньгами. Ведь, ребята, все пенсионные деньги в Москве. Вы что считаете, еще год-два... А потом всех нас пошлют регионы, потому что это полная ерунда. Какой губернатор-то, он просто не понимает этого. Но ровно через два года он поймет, что все пенсионные деньги этих пенсионеров вот здесь, в Москве. И как только любая там коллизия случается с этой пенсионной командой в Москве, губернатор будет отвечать своим местом. Кому это надо? Давайте вот я готов, например, в течение двух лет сделать управляющую компанию там в регионах. Давайте, если нас 8 компаний договорится, в каждом федеральном округе будет по одной региональной управляющей компании, которая будет в том числе именно в региональной, которая будет работать с пенсионными деньгами населения в регионе. Вот давайте вот что от нас зависит, давайте делать. В общем, я могу долго говорить, поэтому спасибо за внимание. Прекрасно, огромное количество корреспондентов. Я вас поздравляю, так сказать, там, Леш, каждый раз все лучше и лучше. Ладно, но Медведева по-прежнему нет, понимаешь ли?
Спасибо, Анатолий Григорьевич. Продолжим, пожалуйста, Олег.
Давайте я продолжу. Действительно, да, интересная дискуссия у нас. Я хочу сказать, что насчет ритейла, да, потому что задали вопрос такой. Сейчас по нашим исследованиям, да, то есть проводим недавно, от 3 до 4 миллионов человек, именно если мы говорим о ритейле, по больше 50 тысяч готовы инвестировать на инвестиционные продукты. Это не только ПИФы, о которых говорили, коллективные инвестиции, но это и доверительное управление, это что-то, ну, активный трейдинг какой-то. То, что связано именно с фондовым рынком. То есть, что необходимо сделать, чтобы развивать? Конечно, это все-таки это комплексная задача. Нельзя заниматься ритейлом и не занимаясь какими-то другими связанными с этими инфраструктурными задачами. То есть, первое, конечно, сейчас в данный момент это должна быть система. То есть, необходимо создавать систему. Определяющую роль системы, конечно, это государство в данный момент. От этого мы никуда не уйдем, потому что законы, они определяющие сейчас. Например, мы сейчас говорим, вот деривативы, давайте мы деривативы развивать. Что такое деривативы? Конечно, это должен появиться спрос на них. Я согласен, что это должно снизу идти. Это естественно. То есть снизу должен появиться спрос на эти деривативы, на структурные продукты, на все остальное. Но необходимы какие-то законодательные акты или нормативные акты, позволяющие участникам, например, тем же, он сейчас вот согласен с Романом, там, что есть пенсионные фонды, которые там, по 100, по 200 миллионов инвестируют на фондовый рынок. Но потому что у них, естественно, законы совершенно другие и совершенно, возможно, другие нормативы на рискованные инвестиции, на нерискованные инвестиции. То есть у них более, так сказать, требования законодательства к нормам своих, так сказать, вложений отличаются от нашего. Поэтому для того, чтобы понимать и создавать систему, необходимо, конечно, смотреть на риски вообще всей системы и что мы хотим достичь. То есть необходимо нам пенсионным фондам давать более рискованные вложения делать или нет. Возможно, у нас какие-то создания хедж-фондов и всего этого прочего. Да? Страховые компании тоже, могут они инвестировать или нет. Потому что длинные деньги, к сожалению, находятся только у них, в этих пенсионных фондах. Население сейчас же у тех даже 3 миллионов человек, которые в России готовы инвестировать, все-таки это спекулятивный капитал. Ну, де-факто, что наши люди больше года не мыслят своими инвестициями, и они и депозиты, если посмотрите, в основном это годовые депозиты они инвестируют. Также они готовы инвестировать и другие продукты, но это где-то на год. То есть это спрос действительно такой. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы все-таки делать какую-то систему, нужен комплексный подход. Это, естественно, это первые законы, всякие акты, которые необходимы, которые позволяют развивать не только бизнес ритейла, да, ритейловым людям всем, но и защищает с точки зрения и все инвестиционные компании, это пенсионные фонды, все остальные, да, они позволяют им развиваться. Но и с точки зрения и продуктовой линейки, и с точки зрения, сейчас говорили, там, налогов и всего прочего. Это комплекс мер такой. Продукты, естественно, снизу все придумываются. Как появится какая-то ниша, естественно, она займется, потому что все-таки пенсионные компании, они у нас, они развитые, они готовы придумывать всякие продукты и все остальное. Поэтому все-таки необходимо делать систему. Система должна четко иметь план, иметь, ну, как стратегию свою понятную, да. И на эту систему, то есть все, я думаю, участники, ну, должны понимать ее и развивать. Тогда это будет понятно. То есть, ну, конечно, это непростая задача, но это позволит именно всем двигаться к какой-то цели. Там, да, сейчас говорят международный финансовый центр, ну, мне кажется, хорошая цель, вполне достижимая. Но это такой комплексный, нельзя что-то одно сделать, там, биржи объединить, и мы скажем, мы что-то к чему-то пришли. Потому что конкурентная среда, она реально конкурентная. Мы же видим и в Лондоне, какой бизнес происходит, то есть центр какой создан мощный. Да? Сейчас в Гонконге пример приводили. То есть, ну, это комплекс мер, самое главное понимать это все. Но что касается ритейла, конечно, ритейл у нас тоже, ну, в общем-то, чтобы для него, если мы по ритейлам сказать, конечно, надо двигаться с точки зрения, опять же, законодательства. Например, если мы говорим по ритейлу, они же не все у нас одинаковые. Ну, то есть кто-то хочет пиво покупать, кто-то хочет сам кнопки нажимать, более рискованные инвестиции. Но самое главное, необходимо создавать для ритейла, это все-таки консультантов профессиональных. Например, на Западе создан институт финансовых советников. Это лицензионные люди, которые получают лицензии и имеют право консультировать клиентов по их инвестициям. Потому что в данный момент сейчас у нас пришли и сказали, идите там что-то купите и все, никакой ответственности никто не несет. А ответственность она должна обязательно быть. То есть рекомендую своим клиентам какой-то покупать продукт, то есть мы должны четко объяснять клиенту, какие он риски понесет, то есть что его ждет и все остальное. Это должен профессиональный человек быть. То есть поэтому институт финансовых советников, то есть, ну, на Западе он везде есть, это лицензированная деятельность. Мне кажется, надо создавать, конечно, ее. Да. Ну, а поэтому, если будет план, будет ясно, четкая концепция, и мне кажется, все участники ее поддержат и будут совместно действовать. Но самое главное, чтобы понимали, что она существует.
Спасибо. Константин, да.
Ну, короткое. Или там. Мне кажется, что вот в обсуждении у нас все время происходит смешение двух жанров. Вообще-то финансовая индустрия, по крайней мере, в том контексте, в котором мы представляем, ну, может быть, за исключением некоторой ее части, связанной с коллективными инвестициями, представляет собой абсолютно сервисную индустрию. Да, сервисная индустрия, ну, представим себе дороги, да, можно с дороги делать хорошие, можно сделать плохие, но есть еще автомобили, есть еще города, или там куда что-то везут или откуда-то едут, и, в общем-то, сами по себе дороги ничего не производят. Поэтому первое, что меня удивляет, я много раз слышал, видел и все время пытался и даже говорил, что не может оцениваться качество финансовой индустрии, условно говоря, на тем, как высока или низка капитализация компании. Это, по большому счету, к самой индустрии отношения не имеет. Вот. И мы живем в тех макроэкономических обстоятельствах, которые есть. Мы живем в условиях там, дешевых денег других стран, мы живем в условиях либерализированного счета капитала, об этом уже говорили, и так далее, и так далее, и так далее. Они определяют наши обстоятельства. Наша инфляция определяет, условно говоря, стремление людей каким-то образом от нее защищаться, и люди выбирают те объекты, которые, может быть, защищают их, может быть, нет, но, по крайней мере, они считают, что там и валюта поможет, здание поможет, приобретение квартиры и так далее, а, допустим, акции там, может быть, не помогут. Поэтому мне кажется, что все-таки надо разделить две вещи. Первое, это, собственно, чем мы можем улучшить нашу индустрию, и здесь речь, конечно же, в основном идет об инфраструктурных вещах, о наших взаимоотношениях с клиентами, о способах улучшения качества с ними взаимоотношений, каких-то фондов, которые позволят защищать их и так далее, и так далее, и так далее. И второе – это макроэкономические обстоятельства, которым мы очень много оперируем, и регулятивные. Но мне кажется, это, в общем, ну, немножечко такое занятие лукавое. Вот я с Анатолием Григорьевичем в этом смысле согласен. Я участвовал, не могу сказать, что во многих, но в достаточно большом количестве конференций, проводящихся за границей, посвященных развитию, так сказать, рынка там. Я что-то там не помню, чтобы народ сильно жаловался там на местных регуляторов, на центральные банки, на правительство и так далее. Они все-таки больше занимались вопросом индустрии. Вот. Поэтому мы имеем ту среду, которая у нас есть. Мы имеем, я здесь не соглашусь с Олегом Вячеславовичем, мы имеем фактически, начиная с 1992 года, государство в тех или иных формах, которое стимулировало развитие того или иного рынка. Если сейчас вспомнить историю, мы поймем, что все основные вехи, все основные инструменты и основные инфраструктурные, так сказать, новации во многом проходили оттуда. И достижение рынка заключается в так называемой раскрутке инструментов. Да, мы знаем, что такое раскрутка инструментов, как она делается. Это отдельная история. Иногда она нужна, иногда она не нужна, в зависимости от того, насколько государство поддерживает это. Поэтому все-таки предложение в практическом плане концентрироваться на вопросах инфраструктуры. И отдельные совершенно темы это пожелания или требования к регулятору. Потому что мы, понимаете, это надо вот как это, всегда надо бояться того, чего ты сам желаешь. Потому что когда ты приходишь к регулятору и предлагаешь ему принять какой-то еще один документ, то последствия, которые могут получиться, могут оказаться еще более сложными, и ты должен прийти к нему еще раз и еще что-то попросить. Вот. Поэтому, вот, как говорится, надо, как говорил наш там раньше был великий вождь, других писателей нет. И вот в этом смысле надо жить с теми условиями, в которых мы есть, и заниматься тем, что мы можем улучшить сами, абсолютно согласен с Анатолием Григорьевичем. А апелляции к вышестоящим инстанциям, дайте нам ту или иную, так сказать, дополнительную возможность, ну, столь же интересно, сколь и непродуктивно.
Понятно, спасибо. Спасибо. Но все-таки, как бы, да, к регулятору ходить и просить трудно, но все-таки то, что я услышал, регулятивные препятствия, это первое, что было отмечено. И, в принципе, они есть, я согласен, в части коллективных инвестиций много нерационального с точки зрения регулирования. И налоговые препятствия, в конце концов, ну, как бы, не знаю, кто лукавит, но, в принципе, если реально, как бы, мы хотим, чтобы стимулировались длинные инвестиции, фондовые инструменты, наверное, налоговое регулирование должно быть, ну, похоже на то, которое в мире существует, по крайней мере, если мы своего не придумали.
Привлекательная ставка для очень многих. Я знаю иностранцев, которые реально пытаются здесь вкладывать деньги, понимая, что ну, исходя на нахождение их здесь на постоянной основе, и их устраивает этот климат. Мы попытки менять налоговые условия достаточно часто ведут не к тому, что люди адаптируются, а наоборот, к тому, что люди, в общем, хотят какой-то стабильности и спокойности, спокойствия.
Тем не менее, вот я услышал, что это тоже некое препятствие. Вот. Ну и что еще я услышал? Отсутствие разнообразия для коллективных инвестиций. Все-таки, в принципе, в мире существует больше возможностей для того, чтобы сберегать пенсионные деньги, например. Это так. У нас это в основном только НПФ. Ну и то, что люди сами придумали. Это доллары, это недвижимость рентная, там депозиты в ровере. Вот. В принципе, это тоже, по-моему, мысль, которая вполне правильная. Вот. Ну и затрагивались вопросы как бы взаимодействия с регулятором. Мне кажется, все достаточно просто. На самом деле проблема регулирования в России в том, что многие годы не было ведущего регулятора. То есть, когда регулирование размыто, то есть за регулирование отвечает некоторый набор ведомств. Да? Не одно, а некоторый набор. И они должны как-то друг с другом взаимодействовать. В этом смысле всегда в мире, когда такая система существует, выделяется ведущий регулятор. То есть наиболее авторитетный, наиболее влиятельный, достаточно как бы имеющий серьезное положение в системе принятия решений, который координирует все регулирование и тащит его вперед, и находится вот рядом с президентом, когда он едет в Гонконг. Причем находится не просто формально, как бы по должности, а находится по содержанию. То есть, собственно говоря, его и должен слушать президент, там, определяя, кто выиграл, а кто проиграл, кто счастливчик, а кто нет. То есть, на самом деле, вот эту проблему тоже надо решать. И взаимодействие этого ведущего регулятора с рынком. В принципе, я считаю, что инициатива рынка, она не требует большого взаимодействия с регулятором, но механизм трансформации идей в регулирование. Потому что, на самом деле, как бы даже, ну, не секрет, что очень многие
правила торговли новыми инструментами определялись инвестиционными компаниями, а регуляторы их просто принимали. Может быть, это не самый лучший способ взаимодействия, но тем не менее, вот здесь его надо тоже выстраивать. Когда нет такого взаимодействия, рынок очень плохо развивается. То есть вроде бы и нельзя создавать новые инструменты, или если их ты пытаешься создать, нужно пробить китайскую стену. Вот это вот тоже тот момент, который очень важен. По длинным деньгам, по коллективным форумам инвестирования есть еще необходимость? Есть кто-то желающий, кто хочет выступить или прокомментировать?
Позвольте, я прокомментирую. Владимир Твардовский, инвестиционная компания IT-Invest. Наша компания работает в основном с мелким розничным клиентом, но иногда среди них попадаются и крупная рыба. Вот, глядя на этих клиентов и общаясь с ними, начинаешь понимать, что они как бы находятся в неком другом пространстве относительно того, в котором мы сейчас расположены. Касательно длинных денег, у мелких клиентов нету длинных денег, у них деньги в основном мелкие. И, соответственно, они представляют из себя чисто спекулятивный капитал и оборот. Не секрет, что на нашем рынке большая часть оборота имеет чисто такую спекулятивную природу. Вот для этих клиентов надобности налоговых послаблений никаких нет. Они приходят на этот рынок для того, чтобы стать соросами. Они надеются этот рынок обыграть и заработать много денег. И налоги для них не самое важное, хотя, конечно, тоже очень важно. Вот как тут Евгений заметил в кулуарах, что как только были сняты налоговые барьеры со срочного рынка, там обороты тут же возросли, и мы все это почувствовали. Что касательно длинных денег, то это большие деньги, это не маленькие деньги. И невзирая на то, что такие деньги у нас есть, но это умные деньги, они не хотят платить лишних налогов. И вот сейчас, как только клиент достигает определенного уровня, мы просто видим это по себе, он начинает задумываться о том, что ему дальше делать. Удобно ли, комфортно ли ему находиться в той парадигме, в которой он поставлен. И он начинает искать выходы на Запад. Он идет на Запад, он регистрирует там компании, он выходит на Лондон. И совсем не факт, что он вернется сюда, в Россию. Естественно, он строит схемы, которые снижают ему налогообложение, даже когда он возвращается сюда. И этот факт просто необходимо принимать во внимание. И если налоги вот для таких инвесторов, для длинных денег снизить, то у них будет меньше шансов уходить. Если посмотреть на распределение клиентов по деньгам, то это типичное распределение Парето. К сожалению, это распределение усиливается тем, что у нас в обществе усиливается расслоение и коэффициент Джини растет. Это тоже играет против нашего рынка. В результате, что получается? Вот большое количество мелких клиентов, сидящих на одном хвосте, оно работает на нашем рынке как спекулянты. Малое количество клиентов уходит на Запад, уходит в Лондон, уходит на срочный рынок в Чикаго. Часть из них возвращается сюда, в Россию, но уже как не резидент, обладающий налоговыми льготами через офшорные зоны. А вот середина, средние деньги, которые и не маленькие, и не большие, вот они средние, у них как бы нет стимула сюда приходить. С одной стороны, рынок недостаточно ликвиден, налоги им кажутся большие. Для того, чтобы выходить в офшорную юрисдикцию, у них денег недостаточно. Для того, чтобы платить здесь достаточно много и инвестировать далеко, у них недостаточно желания. Они приходят тогда, когда рынок падает, тогда, когда у них есть возможность заработать. Вот если мы, я еще раз возвращаюсь к налоговым преференциям для тех, кто держит длинные позиции. 3 года вполне нормальный срок для удержания позиций. Если для этих клиентов мы сделаем налоговые льготы, которые держат деньги больше 3 лет, то этим мы захватим вот среднюю часть из этого распределения, и она придет на рынок. Вот сейчас люди куда инвестируют? В недвижимость сказано. Замечательно. Куда еще? В доллар. Когда человек покупает доллар, а потом продает, если он выиграет, он платит налоги? Нет, он не платит. Там без налогов у него все. То же самое нужно сделать и с фондового рынка. И внимательно, и обратить внимание на еще один сегмент. Я имею в виду рынок Форекс. Необходимо его либо зарегулировать и поставить в равные условия с фондом, либо каким-то образом запретить, так же, как и горный бизнес. Спасибо.
Спасибо. Так, ну вот как бы достаточно четко сказано, по-моему, то, что... Пожалуйста, Денис.
Ну, я бы тоже хотел выделить, уже прозвучало неоднократно в выступлениях, выделить спекулятивные обороты и спекулятивный спрос и ту часть бизнеса, которая сформирована там реальными потребностями в инвестициях и, соответственно, предложением денег для этих инвестиций. Я так получилось, что у нас в Альфа-банке очень любят привлекать к банковской деятельности специалистов из инвестиционного крыла, и я являюсь членом кредитных комитетов. Вот. То есть вы вот спрашивали, задавали вопрос, откуда деньги, длинные деньги, есть ли потребность в них. Потребность совершенно точно есть, и длинные деньги тоже есть. Они представляются в виде банковского кредитования. Я, поскольку вынужден, я вот даже сейчас сижу тут с папкой, у меня пятница, кредитный день. Вот. Я сижу тут с папкой, листаю, там, анализирую качество компаний, которым мы предоставляем кредиты, в том числе и длинные, там, 5-7-летние. Оно разное, но общего в этом... Следующее, примерно 80% компаний, они не инвестиционного качества. То есть для того, чтобы быть представленными на рынке, им нужно практически самоубийственные какие-то вещи сделать, поскольку они все стараются оптимизировать. Они оптимизируют, они там, выводят деньги из оборота на там, какие-то инвестиционные проекты, они... Вот как Росвертол у нас тут размещался, да, недавно, вот это уж не тайна, да, почему не очень удачное размещение, потому что инвесторы посчитали, что полученные деньги, которые сразу после IPO выводятся из бизнеса и на какие-то цели используются, ну, это, наверное, не очень хороший пример. У нас таких примеров сотни. При этом качество корпоративного управления, правила листинга. А что говорить о правилах листинга, если у нас даже крупнейшие эмитенты, тот же самый «Газпром», не соответствуют этим правилам, они не могут в категорию А попасть. О чем тут говорить? Сколько в индексе представлено нефтегазом компаний? А если говорить о связанных еще компаниях, из электроэнергетику взять, процентов 70, наверное, да? Что ж тогда удивляться, что у нас спекулятивный сильный рынок, и что там 1-2 эмитента, что он рискованный для эмитента, и что инвестиционных возможностей он предоставляет немного, если он коррелирует с ценами на углеводороды, очень сильно. Да? А при этом есть вот альтернативные компании, которые можно было бы выводить на рынок, но у них реально очень большие проблемы с регулированием возникли бы, если бы они попытались это сделать. Поэтому, естественно, они идут, в лучшем случае, они идут на рынок облигаций, которому мы вот так радуемся, что он растет. Но в этом есть и отрицательная как бы сторона. Да? А вообще говоря, вот рынок банковского кредитования очень сильно развит, и он очень специфический. Анализируя эти компании, я вижу, что, мягко говоря, есть над чем работать. Ну вот, собственно, наверное, все.
Спасибо. Так, пожалуйста, еще вам.
Константин Волков, НФА. Мне показалось, что то, как началось этот форум, и та некоторая провокация, которую Олег Вячеславович и Алексей попытались нас спровоцировать всех, показав такие несколько угнетающие цифры, она не совсем получилась. Почему-то такое возобладало настроение несколько минорное, хотя на самом деле это не совсем верно. Если, условно говоря, мы собрались не сейчас, вот не в мае, а в феврале, когда рынок так стремительно рос, наверное, разговор был другой. И я призываю относиться к сегодняшнему состоянию как к состоянию там, переменчивому. Рынок на то рынок и есть, что он то вверх, то вниз. Вот. И, соответственно, если у нас и ощущается некоторый кризис жанра, может быть, то это тоже абсолютно нормальное состояние. Это состояние того момента, когда, собственно, и закладываются важнейшие глобальные изменения, новации в рынке, которые дадут свои плоды через определенное время. И в этой связи я хотел бы тоже, так сказать, откликнуться на несколько инициатив, которые уже были высказаны. В настоящее время многое по этим направлениям уже делается. Это, скажем, стимулирование внутреннего инвестора. И в этой части мы знаем об инициативах, с которых выходил Науфор, с которыми выходили мы. Поддерживаю также идею об экономизации наших предложений. Видимо, целесообразно в правительство обращаться не просто с предложением о снижении тех или иных ставок, но и с расчетами, что это принесет хотя бы в перспективе через какое-то время в стране, что это не только потери бюджета, это те своего рода инвестиции, которые и позволят в будущем получить больше средств в тот же бюджет. Также это стимулирование должно распространяться не только на инвесторов, но и на профучастников. Это уже упомянутые здесь снижение регулятивных издержек. К сожалению, надо отметить, что позиция наших уважаемых регуляторов в этой части не всегда последовательная. И то, что мы видим даже из последних, вот последнего времени инновации, это постоянное повышение требований к капиталу участников. С одной стороны, это естественное, так сказать, управление рисками и снижение рисков для рынка. С другой стороны, это вымывание небольших участников, которые для российского рынка не всегда позитивно или, может быть, даже всегда не позитивно. Тоже внедрение законодательной нормативной базы по манипулированию инсайду, который у наших участников вызывает очень много вопросов, и я надеюсь, сегодняшний круглый стол, так сказать, посвятит этому достаточное внимание. На взгляд наших многих участников, это не только некая регулятивная мера, но и существенное ослабление конкурентных позиций наших участников. То, что для серьезного развитого финансового рынка вполне нормальная система, то, будучи обращено на наших недостаточно капитализированных участников, является для них серьезным бременем. Из последних новаций, то, что уже на рынке происходит, и то, что уже, скажем, в докладе Алексея упомянуто, это новации в части срочного рынка, новации в части рынка репо, процедуры ликвидационного нетинга. Это все не новации одномоментно, это то, что даст рынку новые качества, может быть, через годы. Но это то, что делается сегодня. Те же введение категории квалифицированных инвесторов и развитие нормативной базы по тем же квалифицированным инвесторам. В частности, мы считаем, что наш небольшой вклад для рынка в этой части – это зарегистрированные ФСФР наши стандарты по квалифицированным инвесторам. То, что очевидно просматривается, это консолидационные процессы, которые позволят нам всем вместе действовать еще более эффективно и еще более быстро и качественно развивать рынок. В этой части у меня конкретные предложения в отношении нашего форума и в отношении наших партнеров из Науфор. То, чтобы эта конференция не прошла бесследно, а окончилась тем самым обращением в правительство, которое уже, так сказать, упоминалось здесь. Вряд ли мы, может быть, даже на следующую конференцию сможем пригласить премьер-министра или президента страны, но наши предложения, хотя бы основные, мы сформулировать должны и сформулировать в части той экономизации, о которой уже здесь говорилось, международный финансовый центр или, если угодно, развитие финансового рынка как бизнес-проект. Потому что говорилось о хорошем документе, там идеальная модель фондового рынка, но, положа руку на сердце, многие или профучастники могут сказать что-то об этом документе, кроме его названия. То есть можем ли мы сказать, какие там 3 или 5 главных цифр были сформулированы так, чтобы они отскакивали от зубов каждого из нас? Вот если мы с такими предложениями обратимся от индустрии совместной, не только от Науфор, то мне кажется, что на такого рода предложения отклик обязательно будет. Поэтому я хотел бы призвать наших уважаемых участников с пониманием относиться к переживаемому текущему моменту, потому что бывают периоды взлета, бывают периоды стагнации или падения, это совершенно естественно, и пользуются текущим моментом для того, чтобы закладывать основу будущего роста. Спасибо.
Хорошо, спасибо.
Я смотрю, Алексей смотрит все время на меня. Я, честно говоря, не знаю, что сказать, потому что, ну, вроде как мы делаем, ну, вообще-то достаточно много для того, чтобы частного инвестора как-то привлечь на фондовый рынок. Поэтому я, наверное, так в виде какой-то там шутки или провокации могу такой коротенький текст изложить. То, что мы имеем сегодня на фондовом рынке, мне напоминает наш автомобильный рынок. Когда есть вот иностранные хорошие автомобили, они меняются, модели, там, функционал, они конкурируют между собой и так далее. И, соответственно, салоны, которые их продают, там, они их продают и продают успешно. А вот «Ладу Калина» вот не особо продают. А у нас вот весь фондовый рынок, там, эмитенты, это вот «Лада Калины» сплошные. Там госпредприятия без нормальной прозрачности, неинтересные, там, ничего там не появляется нового, никакой конкуренции между ними и так далее. Вот. И для того, чтобы продать эти наши предприятия, эти «Лады Калины», значит, надо провести утилизацию. Значит, все инвестиции людей, сгоревшие там, в фондах, там, МММ и так далее, поменять на свежие акции там, «Газпрома» и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая провокация. Но это от того, что, в общем-то, наверное, все-таки действительно мы в первую очередь сервис, и очень сложно продавать и, скажем, представлять продукт, который, наверное, мало интересен. Ну вот, я так скажу.
Сергей Александрович, что-то хотели прокомментировать?
Ну, я навряд ли буду комментировать тему, то, что Виктор задал. Хотя полезная тоже тема. Ну, я не знаю, может быть, для российского автопрома, по-моему, была достаточно интересная программа утилизации. Я не знаю, если возможно это сделать на нашем финансовом рынке, то давайте предложение. Я просто вернусь, наверное, к тем комментариям, которые были связаны с обращением к регуляторам. В смысле, вот Яков Моисеевич говорил об экономизации в парадигме регулирования и, соответственно, снижение регуляторных нагрузок. Я думаю, что в этом плане мы какие-то все-таки позитивные моменты имеем. Конечно же, в части экономизации излишняя зарегулированность, она, может быть, была связана на этапах становления рынка с тем, что никто не знал, как это все должно функционировать, и регулятор отчасти являлся в этом плане законодательным моды. Я вот скажу, что по рынку коллективных инвестиций, ведь тоже появление квалифицированного инвестора, это было во многом это вот плод идей регуляторов и плод взаимодействия там, ФСФР и Минэкономразвития при реализации венчурного инвестирования в России. Да? То есть вот откуда это все пошло, а потом уже как бы рынок стал на себя примерять. Это, в общем-то, понравилось, интересно, здорово. Наверное, как бы настроили мы, вот, как Евгений правильно сказал, там, по квалифицированным инвесторам, по физлицам, юрлицам недостаточно эффективно. Но почему? Потому что зачастую это такой плюс-минус поллаптя, как всегда, на выпуклый глаз. Ну, конечно, это были как бы консультации с рынком, но все равно как бы только реальная работа может обеспечить тонкие настройки. В части, касающейся снижения как бы, регуляторной нагрузки и перехода от каких-то там количественных показателей к качественным, ну, я думаю, что один из примеров – это то, что, например, даже для рынка регистраторских услуг мы все-таки ушли вот от тех показателей, то есть понимая реально, что, конечно же, количественные показатели по эмитентам на сегодняшний день не работают, мы попытались сделать шаг в этом направлении. Я думаю, что аналогичные процедуры нужно делать в части, касающейся правил поведения на рынке, те же самые инструкции о порядке ведения реестров, о положении по депозитариям, тоже их можно сводить как бы к неким более общим теперь формулировкам, потому что рынок так или иначе уже определенного рода стандарты вырабатывает, и нам не стоит за ними гнаться, не стоит их каким-то образом в регуляторной парадигме дублировать. В части, касающейся нагрузок, таких как требования к капиталу, то есть, ну, в определенной степени, да, я согласен, что это, наверное, одна из составляющих барьеров на вход на рынок. Здесь тонкая настройка будет производиться, конечно, тогда, когда в полную меру заработают вопросы, связанные с реализацией норм надзорных, пруденциального надзора и так далее, когда появятся соответствующие показатели и нормативы по капиталу. Но в части вот этого, условно говоря, входного билета на рынок, я думаю, что вот сейчас мы с Минфином перераспределением полномочия, значит, все, что будет касаться вопроса установления требований к капиталу, это будет теперь полномочия Минфина по согласованию с нами. Но пока вот этого перераспределения не произошло, мы, понимая, что с 1 июля должны вступить в силу новые требования капитала, в том числе для интермедиантов на рынке. Значит, вот обратите внимание, на сегодня на сайт ФСФР мы вывесили проект приказа, которым фактически вот оставляем ныне действующие нормативы для брокеров, дилеров, доверительных управляющих и для депозитариев. То есть вот посмотрите, он у нас сейчас висит в течение недели, перед тем, как мы его будем принимать. Так что замечания на предмет этого приказа я хотел бы получить от рынка. Ну и, конечно же, надо подумать насчет того, что была в свое время идея сформулирована Науфором, она, в общем-то, достаточно понятная и как бы известная. Это сегрегация участников рынка по рискованности операций, которые они осуществляют на рынке. В частности, вот Алексей предлагал все-таки разделить, например, там брокерское сообщество интермедиантов на дисконтных брокеров и тех, кто работает с плечом, с левериджем. Вот. Соответственно, это как бы и для нас, как для надзорного органа, тоже будет позитивом в том плане, что мы существенно уменьшаем мощность множества поднадзорных организаций, для которых мы бы применяли вот все процедуры, связанные с потенциальным надзором. Мы просто бы существенную часть, если это действительно так, если в регионах очень большое количество брокеров должно быть для обслуживания, вот что называется, клиента через дорогу, которые в одном и том же кафе с ними пьют чай, то, наверное, это было бы позитивно как бы и для нас. И в этом плане мы могли бы там выравнивать все регуляторные и надзорные практики там, и с банковским сообществом и так далее, где все-таки есть сегрегация именно по операциям. Поэтому я думаю, что в этом плане тоже готовьте предложения, мы их в самое ближайшее время готовы обсуждать.
Спасибо, очень хорошие новости на самом деле.
Ну, тогда скажу, да, два слова буквально. Я просто три дня назад писался Ватюгину в чате, что говорю, а не стоило ли бы до принятия правок в закон о рынок ценных бумаг, которое неизвестно, когда будет принято, приостановить действие этого приказа в части повышения собственных средств с 1 июля 2011 года. И вот, ну, скажем так, что-то я не думаю, что это повлияло, но это совпало, слава богу. То есть два слова хотел бы я добавить по теме непосредственно. Ведь привлечением инвесторов занимается у нас не государство, государство не занимается. То есть опять, что следовало бы, возможно, в предложениях правительству прописать. Вот Медведев там брякнул, вякнул, МФЦ создаем, и все. Путин прокатился на ладе, год крутим по телеканалам эту желтую ладу, катается Путин на ладе. Про МФЦ, про финансовый рынок, ну, РБК я не трогаю, но основные каналы молчок. То, что там, скажем, акции Северстали, ну, условно я говорю, да, за два года выросли на 500%, об этом никто не знает. А то, что Путин на «Ладе» прокатился, об этом знают все. Так вот, одним из методов привлечения населения в финансовый рынок, во вложение, это было бы, естественно, больше информированность населения не по специальным каналам, которые имеются далеко не везде, а именно по центральным каналам, с тем, чтобы больше показывать населению, что вы можете держать свои деньги. А денег действительно очень много. Ну, вы посмотрите вложения в банки, в наши Сбер, ВТБ и так далее. Растут по 30, 40, 50% в год. В принципе, часть этих денег могла быть на нашем рынке. Но и для того, чтобы эти деньги приходили на рынок, должны быть вот те самые профессионалы, к которым можно было бы прийти в шаговой доступности из соседнего кафе и спросить, вот у меня есть лишние там 500 тысяч, не знаю, куда вложить, в доллары или в евро. А профессионал бы мог сказать, что ты положи треть в доллары, треть в евро, а треть кинь на фондовый рынок. Так вот, те движения, которые предпринимала ФСФР, начиная с 2009 года, они убивали именно такую возможность для населения именно регионов. То есть регулятивные все действия ФСФР были предприняты не на развитие фондового рынка, а на подавление. Так вот, хотелось бы, чтобы ФСФР все-таки в первую очередь двигалась в направлении развития фондового рынка и расширения спектра финансовых специалистов в регионах в той или иной форме. Ну, я надеюсь, что правки в закон, ну, очень хорошее замечание было. Вот, к сожалению, я не вижу здесь представителя Ананьев заявлялся, да, Совет Федерации, нет, как инициатор законопроекта по 38-му пункту, да, идет. Очень хорошее замечание комитета, да, ко второму чтению подготовить предложение по снижению нагрузки на брокеров, дилеров и так далее. Вот очень бы мне хотелось знать, есть такие предложения или нет таких предложений.
Ой, простите, Олег, я просто могу прокомментировать, если угодно. Такие предложения есть, закон в самой жесткой форме прошел первое чтение, но есть его же ананьевские поправки к этому законопроекту, которые основаны как раз на подходе, о котором говорил Сергей Константинович. Тот подход, который мы чем дальше, тем больше мы взаимопонимания и с ФСФР, и с Минэкономикой, и с Минюстом, и с Минфином, и спасибо большое за участие в этой дискуссии Федеральной антимонопольной службы находим. Там дифференциация требований, которая предполагает и понижение требований к собственным средствам, и повышение для некоторых из групп в зависимости от круга операций, которые профессиональные участники рынка ценных бумаг совершают. Поэтому в этом смысле обязательства и Ананьева, и его комитета, и Резника, как комитета Госдумы, они выполняются, и вот сейчас мы для того, чтобы эту дискуссию продолжить с Федеральной службой по финансовым рынкам, мы очень рады этой их готовности приостановить дальнейшее повышение требований к собственным средствам. Это как раз необходимые условия для продолжения этой дискуссии.
Можно маленькую реплику вдогонку предыдущему выступлению? Вот я сейчас скажу одну вещь, которая, может, ляжет ортогонально тому, что делается. Но, на мой взгляд, надежность и устойчивость компании, работающей на фондовом рынке, определяется не ее капиталом, а в первую очередь теми людьми, которые ею управляют. В этом смысле нам нужно начинать работу по тому, чтобы на рынке остались только честные, искренние люди, профессионалы, и чтобы их было как можно больше, работать с людьми. В этом смысле работа с регионами, с консультантами – это очень важное и правильное направление работы. Если оглянуться назад и вспомнить, вот в связи с рядом корпоративных дефолтов облигаций в 2008 году, когда частные инвесторы потеряли деньги, а многие туда вкладывались частники, спрашивается, кто-нибудь понес за это ответственность? Да никто. И что сделано для того, чтобы в будущем это не повторилось?
Можно еще и вдогоночку еще, Алексей, да, чтобы я уже закончил эту свою тему, да, на одну секунду буквально. Вот основанием для принятия закона вот этого, да, продекларировано то, что наличие требований к собственным средствам в законе порождает, ну, как бы устраняет рынок, да, от волюнтаризма правоустанавливающих органов власти. Так вот, та тема, которая не была затронута здесь в дискуссии, мы все говорим о собственных средствах. И говорим, что Минфин будет определять требования к собственным средствам. А вот ФСФР будет определять методику расчета. И те люди, которые вот это писали, я думаю, не понимают сами, что написали. То есть, если мы говорим, вот у меня сейчас чистые активы, в частности, да, 70 миллионов, а собственные средства 35. ФСФР подготовила проект приказа и говорит, что а вот теперь собственные средства будем считать по-другому. Мы теперь вместо коэффициента 0,5 делаем коэффициент 0,1. И тогда мне для того, чтобы иметь те же 35 миллионов, нужно будет уже иметь чистые активы не 70, а 100 миллионов, извините. Сейчас там коэффициент по кредитам 0,1 идет, да, то есть считается, что каждый десятый, вернее 9 из 10 выданных кредитов профучастнику не возвращается.
Я так понял, что это вам Минфин сделает, потому что вот наши коллеги из ФСФР подтверждают, что и расчет тоже у Минфина. Да, то есть все нормально. Вам Минфин этот коэффициентик поставит. У меня есть предложение. Значит, время истекает, еще одно выступление, и мы, наверное, сделаем перерыв. Там Алексей объявит, что дальше будет. И вот я предоставляю слово. Да, пожалуйста. Ой.
Коротко постараюсь не задерживать перерыв. Я просто хочу отметить, что та позитивная нота, с которой мы начали сегодняшнюю встречу, в итоге завершается так же. Потому что, мне кажется, 13 мая этого года будет ознаменовано сдвигом, серьезным сдвигом в регулировании. То, что Сергей Константинович сегодня заявил, это огромный шаг вперед, то, чего мы добивались, и то, к чему стремились, фактически сделано. Я всех поздравляю, то есть будет другой. Раз Сергей Константинович сказал, значит, мы движемся вперед. Да, это первое. Значит, будут изменены подходы в регулировании, будет сделан шаг вперед. И по поводу справедливой критики Анатолия Григорьевича в отношении ФАСа. Значит, мы намеренно держим паузу в отношении сделки по слияниям бирж, потому что именно антимонопольной службе предстоит дать официальное согласие либо отказ на эту сделку в зависимости от того, как она будет влиять на конкуренцию. Соответственно, мы считаем для себя важным выдерживать эту паузу. От себя могу сказать, что как только документы поступят в службу, мы будем взвешивать как раз все те «за» и «против», которые сегодня обсуждались. И в первую очередь мы будем оценивать те конкурентные преимущества, которые могла бы получить Россия с точки зрения развития рынка внутреннего и с точки зрения вот того потенциала и тех особых вызовов, которые мы могли бы сделать, совершив эту сделку. Если у нас есть хотя бы малейший шанс стать конкурентами не только в Варшаве, но и Лондону, мы должны это обсудить, и мы должны воспользоваться этим шансом. И со стороны антимонопольной службы мы могли бы предложить механизм публичных слушаний, который предусмотрен законом, и уже с открытыми картами, уже с открытыми бизнес-планами по этой сделке обсуждать все плюсы для России по этой сделке. Вот такой короткий комментарий.
Спасибо большое. Ну, в принципе, под завершение, если не в деталях, то я совершенно согласен, что объединение бирж – это очень большой шанс изменить существующую ситуацию в торговом сервисе. Если он не будет использован, то, как бы, я думаю, можно будет ставить точку просто на финансовом центре, на всех разговорах о конкуренции и так далее, и так далее. Второе, существенное, по-моему, то, что здесь говорилось, и можно тоже как итог подвести, что, конечно, необходимо определенное дерегулирование инвестиций частных лиц, институциональных инвесторов
для того, чтобы придать импульс развитию этого сектора, этой части фондового рынка. И разнообразие инструментов. Вот я уверен, что необходимо, чтобы у тех людей, которые хотели бы совершать долгосрочные сбережения, были не только депозиты и недвижимость, а были хорошие возможности это делать через традиционные, известные в мире инструменты накопления. К сожалению, в этой части у нас только небольшие шаги были сделаны. Вот нужны эти дальнейшие шаги. И третье, это, конечно, я считаю, что одна из причин, почему мы топтались на месте, нет ведущего регулятора. Я самый мой хороший опыт работы как регулятор, да, в прошлом. Могу сказать, что очень многие проблемы не решались, просто потому что неясно до сих пор было в органах власти вообще, кто же является регулятором. То есть все регуляторы. И вот он регулятор, и я регулятор, и справа мой сосед регулятор. А вообще кто отвечает, непонятно. Коллективная безответственность всегда лучше, чем личная ответственность. Но для кого? Для бюрократа. Но для рынка наоборот. Так вот, такого ответственного лица у нас как не было, так и нет. Вот я надеюсь, что, может быть, какие-то в этом плане тоже будут сдвиги. Вот этого хотелось бы пожелать. Еще очень много, конечно, аспектов, но вот как бы мне кажется, что вот эти три аспекта, они важны для будущего развития. Прорыв в сервисе окончательная, точка должна быть поставлена. Существенные сдвиги в регулировании коллективных и институциональных инвесторов. И все-таки выявление ответственности, кто же у нас регулирует рынок и как он это делает. Он должен быть ведущим. Не может быть много равных товарищей в этом деле. Пока эта ситуация не будет исправлена, движение будет очень медленное. Спасибо всем участникам. У нас Алексей, пожалуйста, объявите.
Уважаемые друзья, коллеги, разрешите поблагодарить от имени участников круглого стола вас за ваше внимание, от вашего имени участников круглого стола. Решите пригласить вас на кофе-брейк. Следующий круглый стол в рамках конференции будет посвящен одной из главных тем этого года и инсайду и манипулированию, законодательству, вопросам нормативного регулирования, внедрения в деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Участвовать в нем будут специалисты Федеральной службы по финансовым рынкам, Национальной ассоциации участников фондового рынка, наших коллег из других саморегулируемых и бизнес-ассоциаций. Круглый стол обещает быть дискуссионным. Оль, во сколько у нас следующая? Алло. Я уверен, что вас пригласят, не дадут вам допить чашку кофе, если это будет очень скоро. А пока еще раз спасибо вам большое. Милости просим на кофе-брейк.